Компания Storytel и издательство Ripple Classic представляют. Олег Рой. Порок. Читает Александр Чекушкин. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам. Глава 13, стих 13. Глава вводная. Завязка, переходящая в веревочку. Наши дни. Гамбург. Район Санкт-Паули. Улица Херберштрассе, которую туристы прозвали улицей греха. В ночном баре «Спящий медведь» горел приглушенный свет, играла негромкая музыка, а сидящий на высоком стуле посетитель вполголоса переговаривался о чем-то с барменом, тихо посмеиваясь. «Смотри, красавчик какой!» — подтолкнула девушка-блондинка локтем свою подружку-шатенку. «Судя по топовому прикиду, бабло у него есть. На здешнего не похож. Турист, точно. Ну или просто приезжий», — внимательно разглядывая его, согласилась та. «Слушай, а чем приезжий отличается от туриста?» — не поняла блондинка. «У него явно какие-то дела здесь», — объяснила подружка. «Смотри, они болтают, как знакомые». «Знакомые, незнакомые, да какая, блин, разница, Алина? Уболтаем красавчика на тройничок». «Было бы неплохо, Кейт», — кивнула Алина. «Сегодня за стойкой сам Маркус стоит. Можно попробовать его уговорить, подогреть посетителя. Он точно при деньгах. Хотя, если у них дела, может не лезть». «Думаю, все будет четко», — заверила Кейт и бодро двинулась вперед. Слишком яркий макияж, слишком глубокое декольте, слишком короткие шорты, оголяющие чуть ли не пол ягодицы, не вызывали сомнений, какой профессией владеют девушки. Ночные бабочки, а попросту шлюхи, к тому же из не очень дорогих. А дальше произошло странное. Бойкая Кейт, подобравшись поближе к симпатичному посетителю бара, игриво ущипнула его за бедро, но ее рука тут же оказалась заломлена за спину, а шея в тугом захвате локтем. «Э, полегче!» — воскликнула изумленная Алина, но посетитель тут же разжал руки, рассмеялся и притянул к себе не успевшую и пикнуть Кейт. Внешностью своей гость был похож на очень сексуального падшего ангела. Ясно-голубые глаза, темные кудри, орлиный нос и очаровательная порочная улыбка. Отточенность движений и быстрота реакции изобличали в нем человека, знакомого с единоборствами не понаслышке. «Извини», — не переставая улыбаться, кивнул ночной диви-брюнет. «Ты слишком неожиданно подошла сзади. Не больно?» «А я люблю пожестче», — вызывающе заявила Кейт. «Да», — картинно изумился посетитель. «Коллеги, значит. О, ты тоже по теме?» Припорхнула поближе успокоившаяся Алина. «Садомаза и все такое?» — подхватила Кейт. «И все такое», — благожелательно кивнул ангел и отпил из своего стакана маленький глоток виски. «Но, боюсь, вам не понравится». Маркус бросил на девушек обеспокоенный взгляд. «Почему же?» — не унималась блондинка. «Я многое умею, между прочим. Например, боюсь вам...» «Очень не понравится», — мягко повторил посетитель, рассматривая ее с ног до головы, и вдруг сильно ущипнул ее за сосок через тонкую футболку. «Возвращаю знак внимания, мышка». «О, черт!» — скривившись, пискнула Кейт, но не рискнула открыто выражать негодование. В конце концов, она сама нарывалась, и это понимали все присутствующие. «Извините, Ансел, момент». Почтительно обратился к гостю бармен, сделал страшные глаза обеим девицам и мотнул им головой, приглашая отойти с ним. Вся троица удалилась на почтительное расстояние. «Кейт, ты дура!» — почти не разжимая губ, тихо промычал Маркус. «Валите отсюда и не оглядывайтесь!» «А что такое, Маркус?» — надула та губы. «Он прикольный, хоть и больно щиплется». «Алина, уйми эту идиотку!» — глаза Маркуса стали холодными. «Он более чем серьезный человек, и у нас с ним более чем серьезные дела. Поняли? Забыли, что я не просто бармен, а совладелец. Мне неприятностей не надо. И вам тоже. Все должно быть тихо и пристойно». Девушки переглянулись. «Никогда не знаешь, на кого нарвешься», — примирительно пояснил Маркус. «Говорю, чешите отсюда, пока не влипли. Потом объясню. И только то, что вам полагается знать. Давайте, давайте, шевелите булочками и в другое место. Ансел, я иду».
«Похоже, придется снять другого», — пробурчала присмиревшая Кейт. «Кстати, ты слышала, как он его назвал? То ли ангел, то ли Ансел», — поправила Алина. «Это, кстати, защищающий бога. С детства еще помню».
«Ни хрена себе!» — хмыкнула Кейт, хватая товарку под локоток. «Может, он церковник? Они там все чокнутые извращенцы».
«Да нет, он правда какой-то серьезный, не нашего полета», — вздохнула Алина. «Четкий такой. Пошли отсюда».
Девушки с сожалением покинули спящего медведя и занялись поисками более легкой добычи. А Маркус и Ансел вернулись к прерванному диалогу.
«Извините этих дурех», — опасливо скользнув взглядом по гостю, сказал бармен. «Они не знают ничего».
«А я в своем гнезде гадить не собираюсь, Маркус», — прошелестел тот медовым голосом, и у бармена по спине поползли мурашки. Он знал, как посетитель его бара развлекся недавно в Дюссельдорфе. Три женских трупа за одну ночь. В одном гостиничном номере. У всех выколоты глаза, две из них связаны спина к спине, и все три жестко изранены и изнасилованы. Одна из связанных была уже мертва, когда надругались над ее подругой. Полиция хотела не допустить утечки информации, но журналисты сработали быстрее, и страшные фото попали в интернет и в печать. Расследование вначале предполагало, что речь идет о серийном убийце, но такие обычно не устраивали групповой резни. Была версия и ритуального убийства. Но все эти предположения пальцем в небо.
«Да, полугодом ранее была обнаружена новая сатанинская секта «Дети Черного Бога», промышляющая массовыми убийствами и действующая с размахом, но там в жертву приносили детей и девственниц. Кроме того, именно через нее проходило чудовищное количество не убитых, а просто похищенных детей, которых впоследствии продавали на органы. Людей трясло от ужаса, отвращения и ненависти. Организаторы секты были найдены и переданы в руки закона. Хотя народ ратовал за другое — разорвать их в клочья без суда. Но никто не знал, что основатель ее жив, здоров и на свободе. Мало того, именно он сидел в данный момент в баре «Спящий медведь» и неторопливо потягивал виски со льдом. Нет, он не совершал ритуальных действий и был в здравом уме, если это, конечно, можно было назвать здравым умом. Ему просто нравилось убивать, мучить, наблюдать, как жертвы умирают в агонии, ловить последний человеческий вздох, алчно всматриваться в последнюю искру жизни в угасающем взгляде. Ну и, разумеется, на его счету было далеко не одно убийство и далеко не одна подобным образом организованная секта. А тех трех девушек он убил просто так. Захотелось. И именно в гостинице, где за стенами находились другие люди, прихоть просто пощекотать себе нервы. А работники гостиницы видели вовсе не его, а того, чьей внешности он прикрылся, известного бизнесмена, но о свойстве менять облик несколько позже. Маркус знал все это, но предпочитал молчать. Он смертельно боялся Ансела. Это во-первых. И он получал солидный куш, во-вторых. Нет, сам он никогда не был в рядах похитителей. Он просто сливал Анселу информацию о несовершеннолетних проститутках, в особенности о беременных или же недавно разрешившихся от бремени. А заодно о недавно появившихся в профессии неоперившихся цыпочках. Обычно такие делишки, как прерывание беременности ночных бабочек, проворачивались быстро и втайне. Но в небольших городках, нашпигованных платными информаторами, никаких тайн просто не могло быть. Да и в случаях, доложенных Анселу, беременность не прерывалась. Девушка просто исчезала на время и... О нет, ее не находили мертвой, напротив, очень многие дохаживали срок и даже с комфортом рожали. Да только новорожденных им видеть запрещалось, как и упоминать о произошедшей с ними неприятности где бы то ни было. За это молодые мамаши, если можно было их так назвать, получали солидное вознаграждение. Причин для недовольства у них просто не было. Здоровье оставалось в полном порядке, счет регулярно пополнялся, а абсолютно ненужное орущее обременение исчезало навсегда и неизвестно куда. И забивать себе голову этим никто не хотел. В первую очередь, сами мамаши. Тот, кто выбирает такой путь, должен четко отдавать себе отчет, в случае чего их никто не защитит, даже если их профессия узаконена. Даже если они исправно отстегивают, они уже не женщины, они уже не люди, они товар. Впрочем, одна из них ребенка отдавать не захотела. У нее отняли глаз и в таком виде отправили работать. Шелковая повязка придавала образу пикантности. Впрочем, она могла выбрать и смерть. Ей любезно предложили быструю и безболезненную. Но она выбрала жизнь. Не правда ли, мы все так любим жизнь? А Ансел исповедовал нехитрое правило. Жизнь коротка, и ею надо уметь наслаждаться, потому что все мы сюда приходим, чтобы получать удовольствие. С этим можно было бы и согласиться, если только не знать, какую подоплеку скрывает он в этом постулате. А в толковании его имени Ансел таилась немалая ирония. Трудно предположить человека более далекого от Господа, чем тот, чье имя расшифровывалось как «защищающий Бога». Да и не его это имя было вовсе, а его собственная жизнь была не так уж коротка, о чем бы там ни гласил постулат.